эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Новое развитие церковного скандала в Грузии. В самопровозглашенной республике Южная Осетия какой-то призывают сойти с дистанции. В самопровозглашенной республике Абхазия вернулся экс-президент Александр Анклав. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях: Россия и Иран одобрили дорожную карту по ядерному топливу. На западе Сирии жертвами нападений стали десятки человек. Подозреваемая в убийстве Ким Чен Нама думала, что участвует в розыгрыше. Власти России и Ирана одобрили дорожную карту по совместному производству ядерного топлива. Об этом заявил глава иранской организации по ядерной энергетике Али Акбар Салихи в интервью агентству ИСНА. Салихи уточнил, что достигнуты договоренности и о оказании России консультаций в этой области информирует РИА Новости. Ранее глава иранской организации по ядерной энергетике заявил, что Тегеран будет готов возобновить работы в сфере ядерного оружия, если президент США Дональд Трамп откажется от сделки с международными посредниками. Речь идет о подписанном в 2015 году международном соглашении с Ираном. США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия добивались свертывания Тегераном ядерной программы в увязке с отменой международных санкций, которые устанавливались постепенно различными странами и группами стран, а также Советом Безопасности ООН, начиная с 1979 года. Роль России по соглашению 2015 года предусматривает вывоз из Ирана на свою территорию необогащенного урана для его использования в производстве ядерного топлива. На западе Сирии в городе Хомс при подрыве смертников у здания, где расположены службы безопасности, погибли более 30 человек, сообщил Сирийский центр мониторинга нарушения прав человека. Власти провинции Хомс подтвердили информацию о нападениях и сообщили иные сведения о жертвах. Погибли 20 человек. Шестеро смертников совершили нападение, заявил агентство АФП глава Сирийского правозащитного центра. Сирийское государственное телевидение подтверждает эту информацию. Среди погибших есть высокопоставленные сирийские военные. Правозащитники сообщают, что после взрывов произошли вооруженные столкновения, центр города оцеплен. Ответственность за организацию и осуществление взрыва взяла на себя террористическая группировка Джебхат ан-Носра.
Эхо Кавказа. Новости.
Подозреваемая в убийстве Ким Чен Нама, старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, думала, что участвует в розыгрыше для телешоу. Она рассказала, что перед покушением неизвестный дал ей $90 с просьбой брызнуть в лицо Ким Чен Наму жидкостью, похожей на детское масло. Ким Чен Нам был отравлен в аэропорту столицы Малайзии 14 февраля. Мужчине набросили на лицо платок с нервно-паралитическим веществом без вкуса и запаха. По данным малайзийской полиции, это одно из самых токсичных веществ, когда-либо синтезированных для применения в качестве химического оружия. В первые дни были задержаны трое человек, две женщины с вьетнамским и индонезийским паспортами и подданные Малайзии. Как заявили представители индонезийского посольства, встретившиеся с подозреваемой, на женщине нет видимых следов действия отравляющего вещества. Ким Чен Нам был старшим сыном бывшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира. Последние годы он в основном жил за границей и публично критиковал власти Пхеньяна. По данным южнокорейских СМИ, за убийством могут стоять спецслужбы КНДР. Военнослужащие украинских вооруженных сил в Донбассе находятся вне политики, заявил представитель командования украинских десантников. Он не стал подтверждать или опровергать заявление депутата Татьяны Рычковой, которая, по некоторым сообщениям, заявила, что Надежда Савченко якобы подстрекала военных оставить свои позиции, приехать в Киев и устроить переворот. По словам Рычковой, свидетелями этого были бойцы 79-й и 80-й десантно-штурмовых бригад. Об этом сообщает «Украинская правда». В газете появилось сообщение, что Савченко посетила 34 пленных, и они, по ее словам, чувствуют себя хорошо и говорят о нормальном отношении к себе. Савченко сообщила, что побывала в двух камерах на территории, занятой сепаратистами, где удерживаются украинские пленные. Пресс-служба Горбачев фонда назвала очередной уткой сообщение СМИ о получении лондонскими сквоттерами документов Горбачев фонда, якобы обнаруженных ими в одном из особняков в центре британской столицы. Представитель фонда назвал эти сведения очередной уткой, сообщил агентство ТАСС. Ранее сообщалось, что в Лондоне группа, защищающая права бездомных и незаконно вселяющихся в дома, обнаружила архив с документами Горбачев фонда. Члены группы самовольно заняли особняк напротив Букингемского дворца, после чего и стало известно о находке. Об этом сообщила 24 февраля британская газета «Гардиан». Международное здание по адресу Букингем-гейт, 19, принадлежащим банкиру из Бахрейна, ранее располагались офисы Международной ассоциации по связям с общественностью, клиентом которой был и бывший президент СССР Михаил Горбачев. Среди найденных материалов есть письма частного и конфиденциального характера. Одно из писем подписано самим Михаилом Горбачевым. Корреспонденция представляет собой переписку с представителями различных международных корпораций и содержит предложение поддержать деятельность фонда. Активисты заявили, что хотели бы связаться с Горбачевым, чтобы прояснить дальнейшую судьбу архива.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели. Переходим к основным материалам. Премьер-министр Армении Карен Карапетян после визита в Тбилиси заявил, что альтернатива Верхнему Ларсу будет. Между тем, армянские эксперты полагают, что открытие транспортного сообщения между Россией, Грузией и Арменией через самопровозглашенные республики Абхазия и Южная Осетия в ближайшее время маловероятно. Возможность появления альтернатив военно-грузинской дороги во многом зависит от отношения к этому вопросу грузинской общественности и от готовности России убедить Сухуми и Цхинвали согласиться на создание транспортных коридоров. Подробнее о визите армянского премьера в Тбилиси расскажет Ираклий Урагвелидзе.
Как известно, Армения кровно заинтересована в поиске альтернативной автомагистрали, так как единственная дорога, проходящая в Россию через Верхний Ларс, зачастую бывает заблокирована из-за сложных метеоусловий на этом участке. Новую актуальность вопрос приобрел в ходе одной из последних встреч в формате Абашидзе-Карасин. На переговорах в Праге стороны вновь вернулись к рассмотрению договора от 2011 года о торговых коридорах, дающий сторонам возможность развивать транспортные коммуникации через самопровозглашенные республики Абхазия и Южная Осетия.
Работа продолжалась все это время соответствующими документами, в частности, над контрактом, который должен быть подписан с швейцарской компанией со стороны грузинской стороны, с российской стороны. А потом уже должно начаться реализация вот этого проекта.
Заявил Абашидзе спутнику Армении 21 февраля. По словам политолога Малхаза Мацаберидзе, несмотря на большую важность для Армении, открытие альтернативных магистралей будет сопряжено с рядом сложностей, одной из которых будет недвусмысленная позиция России по этому вопросу.
Россия не заинтересована в экономическом усилении стран постсоветского пространства, так как в этом случае она утратит свою доминирующую роль. Поэтому она не спешит форсировать сообщения с Арменией. Думаю, переговоры будут вестись вокруг участка автомагистрали, проходящей через Цхинвали. Однако в свете грядущего референдума по переименованию оккупированных грузинских территорий в этом вопросе особых подвижек не предвидится, так как Россия пытается увязать признание захваченных территорий с открытием дорог, что для нас неприемлемо. Поэтому этот вопрос вопрос находится вне формата двусторонних отношений Армении и Грузии.
Научный сотрудник Центра региональных исследований Академии госуправления Армении Джонни Меликян также полагает, что Армении не следует уповать на скорое открытие дорог, поэтому он выдвигает свои предложения по решению этой проблемы.
Несмотря на то, что есть проблема, в Москве она не видится такой критической, как для Еревана. Мне кажется, что даже вот подобная жесты со стороны Тбилиси в сторону Еревана, эти реверансы, они, в принципе, нереализуемы без второй стороны. На сегодняшний день, когда говорят про вопрос об альтернативе Верхнему Ласу, альтернатива – это пути порт Кавказ. Это паромная переправа, которая, в принципе, в свое время активно использовалась, потом со временем армянская сторона начала больше автомобильные дороги использовать и грузовики. Если мы видим, что, вот, например, по части соглашения 2011 года и по этим коридорам пока что нет у нас решения как такового, то можно как альтернативу увеличить потоки через море, паром с железнодорожным маршрутом воспользоваться по максимуму, сколько это возможно.
А по словам политолога Ники Читадзе, Грузия должна следовать закону об оккупированных территориях, который запрещает торговым представителям третьих стран перемещаться по этим территориям. Поэтому единственной дорогой по транзиту товара между Грузией и Арменией должна оставаться магистраль, проходящая через Верхний Лап, считает политолог Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе ответил на заявление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова от 18 февраля. В тот день, подводя итоги Мюнхенской конференции по безопасности, глава российского МИДа связал визовый режим Российской Федерации с Грузией с отсутствием дипотношений, а также с тем, что регионы Южного Кавказа становятся маршрутами для, цитата, «террористов и наркоторговцев». Подробнее Мзия Парасяшвили.
Зураб Абашидзе решил прокомментировать заявление главы МИДа России Сергея Лаврова. 18 февраля он ответил на вопрос журналиста Рустави-2 о перспективах безвизового режима России с Грузией, отметив, что этому препятствует отсутствие дипотношений, а также...
Но связано это еще с необходимостью обеспечить безопасность в тех условиях, когда не только Центральная Азия, но и Закавказье, вообще регион Южного Кавказа, становятся маршрутами, которые активно пытаются использовать боевики, экстремисты, террористы, наркоторговцы. И когда мы наладим взаимодействие полноценное между российскими и грузинскими правоохранительными органами, когда все эти вот риски могут быть с обеих сторон пресечены в максимальной степени, тогда, наверное, можно будет говорить о дальнейшем облегчении визового режима. Но такое взаимодействие между правоохранителями уж точно трудно налаживать в отсутствии дипломатических отношений.
Эта оценка Лаврова, по словам Зураба Абашидзе, для Грузии неприемлема.
В прошлом году у нас было рекордное число туристов, около миллиона из них приехали из России. Этот показатель и то, что иностранные туристы комфортно чувствуют себя в Грузии, доказательство того, что у нас высокая степень безопасности. Это подтверждают и множество исследований и международной организации. Поэтому слова господина Лаврова о том, что через Южный Кавказ проходят маршруты боевиков, террористов, экстремистов по отношению к Грузии, никак не уместны. Насколько нам известно, из Российской Федерации в Сирию и в Ирак выехали около 2000 граждан Российской Федерации.
На вопрос одного из журналистов, почему так поздно последовал грузинский ответ, Зураб Абашидзе ответил вопросом же: «А что, случилось что-нибудь непоправимое?» Далее Абашидзе объяснил, что он не сторонник молниеносных реакций. На этот же вопрос ответил министр образования, третий вице-премьер Александр Джаджалава.
Мы видели молниеносные, резкие, необдуманные позиции по отношению к России и какие последствия приносят они в нашей мировой политике. Поэтому мы считаем, что прагматичная, сбалансированная и обдуманная политика нашего правительства по отношению к России и ко всем нашим соседям – достаточная гарантия стабильности для того, чтобы наша страна развивалась.
Но не всех устраивает, что власти Грузии три дня обдумывали ответ на заявление министра иностранных дел России, депутат от фракции «Европейская Грузия» Саломы Самадашвили, согласно с тем, что Лавров ничего нового не сказал, лишний раз отметив, что августовскую войну начала Грузия. Ее настораживает другое давнее желание России создать совместный антитеррористический центр на территории Грузии. Мы опасаемся, что подобными заявлениями МИД России старается втянуть грузинскую сторону в такие форматы сотрудничества, вредные для безопасности и обороны нашей страны, и поможет России провести свои интересы. Поэтому мы ждем от МИДа Грузии очень быстрые и строгие оценки. Но МИД Грузии пока молчит. Глава ведомства Михаил Джаналидзе находится в Нью-Йорке. Он принимает участие в открытых дебатах Совбеза ООН на тему сохранения международного мира и безопасности, конфликта в Европе. Естественно, на этих дебатах, считает специалист по международным отношениям Георгий Купруница, министр Джаналидзе затронет проблему агрессивной политики России в отношении Грузии. Но и до этого не стоило оставлять без внимания обвинения Лаврова.
Самым правильным и адекватным ответом может быть донесение реальной информации до мирового сообщества. Нужно вести более активную информационную политику, указывающую на то, что Грузия стабильное государство, что она одна из активных членов антитеррористической коалиции, что похожие заявления очень некомпетентны и являются клеветой.
При этом Георгий Купруница отмечает, что он не сторонник агрессивных заявлений, хотя ему не нравится и слишком осторожная позиция грузинских властей по отношению с Российской Федерацией, продиктованная принципом «не раздражать». Ведь российские власти давно считают себя вправе применить военную силу на территории другой страны в случае, если сочтет, что от ней исходит террористическая опасность. Бзия Пхарисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Давай, Маравай, пить, на пить.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
Судя по всему, нас не оставят без самых пикантных блюд в предвыборном юго-осетинском меню, компрометирующих материалов. Итоги юго-осетинской недели мы подведем вместе с Муратом Гукимуховым.
Неделя выдалась богатой на скандалы. В среду генпрокурор Южной Осетии Урузмак Джагаев на встрече с журналистами заявил о том, что его ведомство осуществляет проверку по заявлению спикера парламента Анатолия Бибилова о якобы процветающей в республике коррупции. «По долгу своей службы и по закону мы обязаны реагировать на подобного рода сведения», заявил Урузмак Джагаев. Напомним, 25 января, выступая на съезде партии «Единая Осетия», Анатолий Бибилов заявил следующее, цитирую, «Несмотря на сладкие обещания тех, кто уже много лет у власти, жизнь простых людей не изменилось. По-прежнему процветает хионизм, по-другому кумовство и коррупция». Конец цитаты. Спустя неделю, 31 января, на собрании инициативной группы по выдвижению кандидатов в президенты Леонид Тибилов ответил Анатолию Бибилову, цитирую с сокращениями, «Я сделал поручение осветить, куда за 5 лет президент устроил своих родственников. Если кто-то увидит, что президент на самом деле занимается этим хионизмом, то президент готов за это ответить. А если нет, то пусть ответят перед правоохранительными органами те, кто делает такие безответственные заявления». Что же, это его выбор, и на него ложится вся полнота ответственности за возможные последствия. Конец цитаты. О том, что это были не пустые обещания, собственно, и подтвердил на этой неделе генпрокурор. Реакция Анатолия Бибилова не заставила себя долго ждать. На следующий же день, в четверг, в интервью моей коллеги Жанне Тархановой, он заявил, что намерен предоставить доказательства своих слов.
Никогда не было так, чтобы я за свои действия или за те слова, которые я произношу, чтобы я не нес ответственность. То, что я сказал, это правда. Есть хионизм, есть коррупция. Для Генеральной прокуратуры необходимы данные, мы, конечно, будем представлять. Прокуратура будет в том числе. В ближайшее время мы будем выставлять во всеобщее обозрение документы, которые и косвенно, и прямо подчеркивают коррупционную составляющую многих действий правительства. Чтобы люди понимали, о чем говорит Анатолий Литвинов, о чем говорит партия «Единая Осетия».
Что ж, судя по этому заявлению, нас не оставят без самых пикантных блюд в предвыборном меню, компрометирующих материалов. На этой неделе, к слову сказать, силовики отожгли по поводу предстоящих выборов президента. Сначала генпрокурор стращал ответственностью за нарушение закона в предвыборный период. Затем глава КГБ Виктор Шаргаев решил со страниц «Спутник Южной Осетии» провести разъяснительную работу с населением. Как отличить хорошего кандидата от плохого? Кого пускать на выборы, а кого бы лучше завернуть? Цитирую. «Нельзя манипулировать общественным мнением, и таких склонных к авантюризму людей допускать к власти очень опасно». Конец цитаты. Или вот такой фрагмент публикации. Рассуждая о цензе оседлости, Шаргаев подчеркнул, что кандидаты в президенты сами прекрасно знают, проживали они в республике или нет. От их объективности уже на стадии регистрации можно будет судить об их честности и порядочности, а значит и доверии к ним. Конец цитаты. По словам российского политолога, в прошлом начальника управления президента России по межрегиональным и культурным связям Модеста Колерова, подобные заявления трудно трактовать иначе, чем совершенно недопустимое вмешательство в избирательный процесс со стороны силовых структур. Говорит Модест Колеров.
Это опозорно, абсолютно недопустимо. Это скандал. Он просто хотел выслужиться. Зачем, не знаю. Этот человек думает, что будущий при любом победителе ему это зачтется. Ответственно могу сказать, не зачтется. Зря старается. Потому что его судьба не зависит от этих выборов. Вот и все.
Югосинский журналист, сторонник Эдуарда Кокоэт и Коста Каште, считает эти заявления частью давления на его кандидата, которое началось после визита в республику помощника президента России Владислава Суркова.
Приехал Сурков, встретился с президентом, с ЦИКом, с частью парламента и силовыми ведомствами, прокуратурой и Верховным судом. Видимо, он дал им какие-то указания, они что-то решили, и после этого появились вот эти угрозы. Создается ощущение, что вот эту напряженность провоцируют они сами.
На неделе не утихали споры вокруг намерения экс-президента Эдуарда Кокоэта принять участие в выборах нового главы республики. Одни говорят, что он последние 5 лет не жил в Южной Осетии и не соответствует цензу оседлости. Другие на это отвечают, что этот самый ценз неприменим, потому как нет законных способов выяснить сроки его проживания в республике. Эта ситуация явно выходит за рамки юридической коллизии. В начале недели пропрезидентская парламентская партия «Единство народа» призвала Эдуарда Кокоэта добровольно сойти с предвыборной дистанции и прекратить, цитирую, шантажировать народ Южной Осетии угрозами общественно-политической нестабильности и беспорядков. В свою очередь, сторонники экс-президента назвали указанное обращение демонстрацией бессилия и обвинили власти в подготовке провокаций против своего лидера. Вчера Эдуард Кокоэт подал в Центр избирком подписные листы с 4025 подписями в свою поддержку. Таким образом, он стал третьим из претендентов после Леонида Тибилова и Анатолия Бибилова, кто передал в избирком необходимый пакет документов. Вот такие основные события прошедшей недели в Южной Осетии. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В Абхазии арестовали Нодика Квициния и пока еще переваривают явление народу Александра Анкваба. Подытожим уходящую абхазскую неделю с Изидой Чани.
Сенсацией недели стал арест депутата абхазского парламента Нодика Квициния, осужденного за организацию убийства российского предпринимателя, гендиректора ООО «Элпетролиум Абхазия» Сергея Климонтовича и его сотрудницы Оксаны Скоредновой. Парламентарий, давно объявленный в розыск правоохранительными органами, был задержан у себя дома и водворен в изолятор временного содержания МВД. Выступая на коллегии Министерства внутренних дел 23 февраля, глава государства Рауль Хаджимба отметил, что никому не позволительно, совершив преступление, ходить по улицам. Каждый, совершивший противоправное деяние, должен понести ответственность. МИД Абхазии на нынешней неделе выступил с заявлением, в котором назвал клеветническим выпад высшего руководства Грузии о вывозе радиоактивных материалов с территории Абхазии. Этот вопрос будет поднят абхазской стороной в начале марта на встрече с сопредседателями женевских дискуссий. Глава абхазского МИДа Дауркови адресовал автору этого заявления, президенту Грузии Георгию Маргвелашвили, свое возмущение откровенной ложью, направленной на создание негативного имиджа Абхазии и дискредитацию ее органов власти. Одной из важных тем по-прежнему оставались парламентские выборы. Общественность активно обсуждает телевизионные дебаты, на которые приходят далеко не все претенденты на депутатский портфель, и выражает недовольство уровнем кандидатов. Между тем, на этой неделе ЦИК Абхазии зарегистрировал кандидатом в депутаты по Удаутскому избирательному округу экс-президента Анкваб. В обществе не осталось незамеченным, что Анкваб, находящийся находился в доме своих родственников в городе Гудаута, не решился сам явиться в Сухум. В Центральную избирательную комиссию для получения удостоверения кандидата он делегировал своего родственника с нотариально заверенной доверенностью на право получения документа. За предвыборными страстями и спорами осталась незамеченной программа экономического развития до 2025 года «25 шагов по развитию экономики», презентованная на этой неделе Министерством экономики. Основными секторами развития в программе обозначены туризм, сельское хозяйство, производство строительных материалов и продуктов питания. На пресс-конференции Варсмира министр экономики Адгур Арцинба объяснил отсутствие существенных изменений в социальном секторе на фоне роста доходов тем, что Абхазия продолжает выплачивать долги по безосновательным кредитам, среди которых он назвал железнодорожный кредит, размер долга по которому составляет более 3,5 миллиарда рублей и который ежегодно погашается. На этой неделе сотрудники главного научного учреждения страны Абхазского института гуманитарных исследований наконец-то выбрали себе директора. Им стал кандидат филологических наук, доцент Арда Ашуба, за которого проголосовала большая часть сотрудников АБИГИ. Напомню, что выбрать главу научного учреждения удалось только со второй попытки. Культурным событием недели стала выставка художников-абстракционистов, бывшего настоятеля Новоафонского монастыря Адгура Ампар, известного в народе как «Отец Андрей», и известного в Абхазии художника-графика Батала Джопуа. Оба художника приятно удивили публику. Изидачане специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Проанализируем этнический, гендерный и возрастной состав абхазских кандидатов в депутаты. 5 армян, 1 русский, 8 женщин. Подробнее в материале Елены Заводской.
Нынешние парламентские выборы в Абхазии прошли стадию регистрации инициативных групп, и сейчас потенциальные кандидаты получают свои удостоверения. Было зарегистрировано 135 инициативных групп, однако число кандидатов уже сейчас 142, а будет, наверное, больше, так как своих кандидатов выдвинули еще и 4 политические партии – Амцахара, Форум народного единства Абхазии, Айнар и Народный фронт за справедливость и развитие. С момента регистрации и вручение удостоверения каждый кандидат может начинать свою агитационную кампанию. Из 142 кандидатов самый молодой – Астамур Кишмария. Ему 26 лет, он временно не работает. Самый старый – Леонид Лакербая. Ему 70 лет, он пенсионер. В рамке кандидата на этот раз прибывает бывший председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Батал Табагуа. Есть президент футбольного клуба «Динамо Сухум» Астамур Адлиба и экс-президент Александр Анкваб. Из числа кандидатов, временно не работающих, 24 человека, чиновников 31, депутатов действующего созыва 27 человек, предпринимателей 15, депутатов местных собраний 9. Из числа уже зарегистрировавшихся кандидатов 5 армянской национальности, 1 русский, все остальные 136 этнические абхазы и 8 кандидатов женщин. Самый популярный округ – 35-й, Гальский. Там сконцентрировалось 8 кандидатов. Их, видимо, прельстило очень маленькое количество избирателей. Если в других округах избирателей более 5000, то здесь всего 600. В двух округах – 16-м село Лыхны и 30-м село Кутул – по 2 кандидата. Для сравнения, на прошлых парламентских выборах кандидатов было 148, причем 35 из них были выдвинуты от 4 политических партий. Правда, их состав был иной. В 2012 году своих кандидатов выдвинули партии «Единая Абхазия», «Форум народного единства», «Коммунистическая партия» и «Партия экономического развития Абхазии». И среди кандидатов было 15 женщин. Правда, смогла победить конкурентов только одна – Этнический состав кандидатов также был гораздо более разнообразный, и было больше кандидатов не абхазской национальности. Так, на 125 кандидатов абхазской национальности приходилось 11 кандидатов армян, 8 русских, 2 грека, 2 грузин, 1 осетин и 1 кабардинец. В общем, первоначальные прогнозы и предположения о том, что на нынешних парламентских выборах число кандидатов будет зашкаливать и доберется до 300, себя не оправдали. В целом, числом кандидатов нынешние выборы, скорее всего, не намного обойдут предыдущие. Впрочем, итоги предварительные, окончательные подведем после 2 марта. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Поматова.
Службы охраны католикоса патриарха всея Грузии Ильи II будет руководить Зураб Бучукури. Эту информацию распространяет вещательная компания «Рустави-2». По информации телекомпании, он займет эту должность после того, как действующий руководитель САСО Аханишвили покинет пост. Главная прокуратура Грузии до сих пор не допросила главного подозреваемого в подготовке убийства лица, приближенного к патриархии, спустя 2 недели после ареста протоиерея Георгия Мамаладзе. Следователи до сих пор не взяли у него показаний, сообщили адвокаты задержанного в эфире телекомпании «Рустави-2». Георгий Мамаладзе несколько дней назад принял решение нарушить молчание и дать исчерпывающие показания, которые, по словам его адвокатов, могут полностью развернуть вектор расследования. Тем не менее, следователи отказались допрашивать протоиерея вчера, сославшись на позднее время. Защита протоиерея указывает на тяжелое психологическое состояние Мамаладзе. Адвокаты считают, что следствие намеренно затягивает допрос, чтобы воспользоваться выходными днями, когда и защитники не могут навещать Мамаладзе в тюрьме, чтобы оказать на протоиерея давление. Адвокат Михаил Рамишвили накануне прямо заявил, что у жизни Мамаладзе, находящимся в предварительном заключении в учреждении по исполнению наказаний номер 9, угрожает опасность. Обвиняемому Георгию Мамаладзе допрос был предложен 5 раз, однако он отказывался. Соответственно, обвинение в затягивании процесса является ложью, заявил заместитель начальника следственной части Главной прокуратуры Грузии Джаджи Циклаури в ответ на обвинение и его адвоката. Как отметил Циклаури, для взятия образцов для экспертизы им потребовалось постановление суда, так как обвиняемый отказывается участвовать в следственных действиях, сообщает Интерпресс Ньюс. Обвиняемый со дня задержания не сотрудничает со следствием и отказывается от дачи показаний. Кроме допроса, мы не раз обращались к обвиняемому для взятия образцов для экспертизы. 14 февраля ему было предложено добровольно дать образцы почерка, голоса и тому подобное, ДНК, на что он ответил отказом. Затем уже на основании постановления суда мы не раз предлагали ему это, однако опять получали от него отказ. Обвиняемый причиной этого назвал состояние здоровья, тогда как врач дал нам согласие, сказав, что он свободно мог принимать участие в процессуальных действиях, заявил заместитель начальника следственной части Главной прокуратуры. В результате того, что в Демократической Республике Конго был сбит вертолет, повстанцами был пленен один грузинский гражданин, второй ранен, как поясняет грузинский МИД, раненый в безопасности и проходит лечение в городе Гома на востоке Конго.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжение церковного скандала в Грузии. Обвиняемый в покушении на убийство протоиерей Георгий Мамаладзе заявил о намерении дать исчерпывающие показания, которые, по словам его адвокатов, могут полностью развернуть вектор расследования. Между тем, градус противостояния в самой церкви достиг небывалой отметки. В этом запутанном деле разбирался Владимир Унанянц.
Анализ ДНК, голосовая и каллиграфическая экспертиза. Следователи всерьез взялись за протоиерея Георгия Мамаладзе. Представители прокуратуры посетили находящегося в предварительном заключении священнослужителя, который заявил о намерении нарушить обет молчания. Как заявил адвокат задержанного Михаил Рамишвили, сторона защиты надеется, что показания отца Георгия расставят все точки над «и».
Проводятся следственные действия. На основе экспертизы аудиозаписи будет установлено, является ли отец Георгий тем человеком, чей голос слышен на записи. Предполагаю, что сегодня допрос не завершится, потому что отец Георгий собирается говорить очень много. На аудиозаписи есть разговоры со многими людьми, в том числе и с пастором. Оцените, я ничего не слышал, как и высокопоставленных священнослужителей. Возможно, есть и другие записи. Что касается оружия, которое обнаружили у него дома, в своих показаниях отец Георгий точно скажет, по чьей просьбе хранил у себя это оружие.
При этом ведущий дело прокурор Арчилд Кишелашвили подтвердил, что в список допрашиваемых следственным ведомством в лиц внесена секретарь-референт патриарха Шурена Тетруашвили, которую сторонники задержанного отца Георгия Мамаладзе считают организатором коррупционных схем в патриархии. Скандал, впрочем, уже не ограничивается только фактором Георгия Мамаладзе. Так называемое дело о цианиде запустило центробежные силы внутри патриархии. Грузинская церковь демонстрирует явный внутренний раскол. Пока Илья II хранит молчание, высокопоставленные представители ГПЦ обвиняют друг друга во лжи. Громкая отставка секретаря-патриарха еще одного протоиерея Михаила Буткувеля обозначила высокий градус напряженности внутри церковного сообщества. При этом в патриархии все еще надеются на то, что Буткувеля пересмотрит свое решение. Личного секретаря Ильи II попросили вернуться. Об этом заявил председатель наблюдательского совета университета патриархии Георгий Андриадзе, добавив, заявление об уходе было эмоциональным.
Позиция патриарха по этому вопросу мне неизвестна, но лично я считаю, что Михаил Буткувеля является верным соратником патриарха и будет стоять рядом с ним.
Решение об отставке отца Михаила является прерогативой того человека, который его назначал, отмечают патриархии, а именно предстоятеля Грузинской Православной Церкви. Следовательно, до того, пока Илья II не озвучит свое решение, Михаил Буткувеля остается на посту секретаря. Сам Буткувеля заявил, что возвращаться не намерен.
Я не ребенок, чтобы делать эмоциональные заявления. Андриадзе или кто-то еще могут высказывать свое мнение, но я принял решение, у меня не осталось ни желания, ни настроения находиться там.
Заявивший накануне об уходе на волне словесного противостояния с начальником личной охраны патриарха Сусоу Ханашвили, который также является зятем племянника Ильи II, митрополита Батумского Дмитрия, Михаил Буткувеля назвал своего визави подлецом и опроверг информацию о том, что помимо словесного было и физическое противостояние с Уханашвили.
Если эту информацию распространяет Сусоу Ханашвили, то еще раз повторяюсь, он подлец и способен на все.
Уханашвили, назвавший Буткувеля лжецом, со своей стороны пообещал в ближайшем будущем рассказать обо всем, что происходит в патриархии в последнее время. То, что скандал перестал быть внутренним делом церкви, уже ни у кого не вызывает сомнений. Противостояние между священнослужителями достигло пика после задержания в Тбилисском аэропорту протоиерея Георгия Мамаладзе, которого обвинили в подготовке покушения на убийство высокопоставленного лица из окружения патриарха. Причем противоречивые заявления прокуратуры и громкие высказывания политиков послужили формированием формированию в обществе уверенности, что целью был сам Илья II. Наблюдатели уверены, нынешнее противостояние внутри церкви подогревается вовлеченностью в следственные и околоследственные процессы высокопоставленных правительственных чиновников. Визиты в патриархию высшего руководства страны, а также негласного лидера правящей грузинской мечты Бедина Иванишвили ставят под сомнение принцип отделения церкви от государства. И уже практически не вызывает сомнений, борьба за патриарший престол перешла в активную фазу, и государство не намерено оставаться в стороне. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Оппозиционные депутаты Тбилисского городского собрания призывают мэра столицы Давида Нормания явиться в Сакребула. Они хотят услышать от градоначальника разъяснение по поводу миллиона лари, выделенного мэрией брату судьи Тбилисского апелляционного суда Натына Сгаидзе. Депутаты угрожают назначить внеочередное заседание и в случае неявки на него мэра поднять вопрос о превышении им служебных полномочий. Далее Серго Бригвадзе.
До 4 часов дня, когда началось заседание в Тбилисском городском собрании, оппозиционные депутаты призывали мэра Тбилиси явиться в Сакребулу. До сих пор нет ответа на вопрос, почему столичный муниципалитет выделил 1 миллион лари брату судьи Тбилисского апелляционного суда Натына Сгаидзе. Поэтому Давид Нормания должен объяснить эти действия, считают они. Столичные мэрии неоднократно заявляли, что эта сумма – компенсация за участок земли, принадлежавший Звяду Назгаидзе. Он пострадал от наводнения, произошедшего в Тбилиси в июне 2015 года. Однако оппоненты правящих властей увидели в этих действиях признаки коррупционной сделки. Дело в том, что Натына Сгаидзе, судья, вынесшая в Тбилисском апелляционном суде решение в пользу бизнесмена Кибара Халваши по делу о дележе компании «Рустави-2». Поэтому директор телекомпании Ника Гварами увязал перечисление миллиона лари семье Назгаидзе с выражением благодарности за выгодное для властей решение. Тбилисский градоначальник, в свою очередь, назвал эти заявления попыткой устроить политическое шоу.
Общество знает, что у меня, как у мэра столицы, нет проблем с явкой в городское собрание для представления отчета. В прошлом году я дважды выступал в Сакребулу. Однако, исходя из того, что сегодня планируется проведение политического шоу, я не собираюсь в нем участвовать. Эта тема высосана из пальца, ее специально педалируют наши политические оппоненты. Передачу территории мы провели с учетом закона и всех процедур. Это мы неоднократно объясняли обществу.
Заявил Давид Нормания. Тем не менее, депутаты Тбилисского Сакребула намерены сделать все возможное, чтобы заставить Нормания ответить на интересующие их вопросы, говорит оппозиционный депутат Мамука Ахвалидиани.
Меня не оставляет надежда, что Нормания хватит разума самому явиться сегодня на заседание городского собрания и ответить на накопившиеся вопросы. Если же этого не произойдет, ему все равно придется прийти на внеочередное заседание, поскольку мы требуем его явки. Как бы ни решились вопросы, он все равно обязан дать на них ответы. Если же Нормания не явится на заседание Сакребулу, то это будет квалифицироваться как превышение должностных полномочий, что в свою очередь считается нарушением уголовного кодекса, который предусматривает заключение под стражу сроком от 1 до 3 лет.
Отказы представителей мэрии явиться в Сакребулу в обществе порождают все больше вопросов, говорится в совместном заявлении 9 неправительственных организаций, которые затребовали у Сакребула документацию по факту перечисления 1 миллиона лари семье Назгаидзе. После ее изучения на сайте организации Transparency International они распространили заявление, в котором призвали грузинские СМИ и оппозицию воздержаться от обвинений до получения конкретных доказательств.
Согласно данным гражданского реестра и после изучения указа правления муниципалитета Тбилиси материалов Сакребулу, мы посчитали, что представленная документация не дает повода объективному наблюдателю в утвердительной форме заявлять, что сумма в 1 миллион лари, переданная семье Наты Назгаидзе в виде компенсации за пострадавший от стихии участок, была выдана в качестве взятки.
Говорится в заявлении. Между тем, еще вчера директор телекомпании «Рустави-2» Ника Гварами пообещал выделить эфирное время обсуждению этого вопроса в Сакребулу, если оно состоится. Если же выяснится, что обвинения журналистов «Рустави-2» и самого Гварами были необоснованными, в этом эфире прозвучат его извинения, адресованные Нате Назгаидзе. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Партия «Единство народа» призывает Эдуарда Кокойты добровольно сойти с предвыборной дистанции и прекратить шантажировать народ Южной Осетии угрозами общественно-политической нестабильности и беспорядков. Это была цитата. Сторонники экс-президента, в свою очередь, называют указанное обращение демонстрацией бессилия и обвиняют власти в подготовке провокации против своего лидера. Из гипотетического кандидата, который, возможно, и не пройдет ценз оседлости, Кокойты превращается в реальную угрозу. Подробнее Ирина Келихсаева.
Несмотря на многочисленные призывы в офисе Народной партии, куда я обратилась за комментариями, продолжает идти работа. Все три комнаты небольшого импровизированного предвыборного штаба были до предела заполнены людьми. Чтобы пообщаться, члену инициативной группы Коста Коште пришлось выйти со мной на улицу. По его мнению, голос партии «Единство народа» стал одним из многих отговаривающих Кокойты его сторонников от продолжения борьбы за пост главы государства. Продолжает Коста Коште.
Удивительно. ЦИК, парламент, вот сейчас это партия, заявляют о том, что Эдуард Кокойты не имеет права баллотироваться. Та истерика есть. Они видят поддержку народа, они видят, сколько народу собирается, они видят, что это не насильно, так как нету никакого административного ресурса. И поэтому они чувствуют угрозу тому, что потеряют тепленькие местечки. Я просто не знал, что Эдуарду Джабевичу нужно по приезду в Цхинвал отмечаться в офисе партии «Единство народа».
Упорство, с которым экс-президент продолжает идти к цели, несмотря на главное препятствие – ценз оседлости, многих в Цхинвале начинают убеждать в его правоте. Естественно, что не смущает это и армию его сторонников. Он преодолеет его так же, как преодолевают другие, говорят они. Обвинения в попытках вернуть республику в хаос и беспорядки сторонники Кокойты переадресовывают местным властям и даже спецслужбам.
Эдуард Кокойты заявил о том, что он сделает все для того, чтобы не было никаких беспорядков, чтобы все прошло в законном русле. Но с законного русла выходит действующая власть. Иначе как можно расценить вот то давление, которое оказывается на избирателей и ЦИКом, и парламентом? У нас есть информация о том, что спецслужбами готовятся не очень красивые действия, вплоть до каких-то взрывов, чтобы обвинить в этом сторонников Кокойты. Эдуард Джабевич заявлял постоянно, и мы об этом говорим все, кто в инициативной группе, кто в штабе, что с нашей стороны никаких силовых или каких-то других митинговых действий не будет.
Правда, Кошта сделал уточнение. Если все пойдет по закону, в противном случае, что будет делать народ, мы не знаем. В поведении экс-президента и августинский эксперт Юрий Вазагов не видит ничего неожиданного. Ведь кроме характера самого Кокойты, который возглавлял республику в самый сложный период, прошел закалку. Он уверен в том, что его поддерживают и определенные политические силы в Москве.
Я очень сомневаюсь, что политик, который столько лет возглавлял Южную Осетию, сотрудничал с достаточно широким спектром российских политиков, влиятельных лиц, как регионального, так и федерального масштаба, и нет никаких связей, нет никакой поддержки. Сложилась такая парадоксальная ситуация, когда каждая политическая сила в Южной Осетии, она имеет свои выходы на определенный сегмент политической элиты России. Соответственно, апеллирует к этому, обладает поддержкой.
Прокомментировал Вазагов и информацию о возможных провокациях. На его взгляд, ни одна адекватная политическая сила не станет прибегать к подобным методам борьбы за власть.
В Южной Осетии, даже если пострадают другие люди, все равно исполнители и участники всех этих процессов, они должны останутся безнаказанными рано или поздно. Я думаю, что все-таки из тех лиц, которые занимаются как бы проблемами Южной Осетии, никто не заинтересован в подобном сценарии. В дестабилизации ситуации могут быть заинтересованы только те силы, которые хотят подорвать позиции России в Южной Осетии, скомпрометировать российскую политику в целом, да и, естественно, саму республику тоже.
Между тем, в Цхинвале продолжают опасаться худшего сценария проведения президентских выборов, поэтому все чаще и в экспертной среде, и среди обычных граждан можно услышать о том, что ошибки кризисного 2011 года так и остались неучтены. Ирина Хелексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Первый вице-спикер Юго-Осетинского парламента Инал Мамеев раскритиковал указ президента о проведении референдума по переименованию самопровозглашенной республики. Он обратил внимание на юридическую несостоятельность документа, подписанного Леонидом Тибиловым 7 февраля этого года. Так будет ли Алания? Рассказывает Жанна Тарханова.
Первый вице-спикер, депутат от Единой Осетии Инал Мамеев, обращает внимание на юридические казусы, допущенные советниками президента. По его словам, внесение изменений в часть первую статьи первой Конституции Южной Осетии недостаточно для назначения референдума. По мнению законодателя, необходимо принятие Конституции в новой редакции, учитывая предложенное наименование республики, не согласны в парламенте и с процедурой назначения референдума, поскольку вопросы, подлежащие вынесению на всенародное голосование, определяются Конституционным законом об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Республики Южная Осетия, а не указом президента. Дискуссии разгорелись и вокруг даты проведения плебисцита, он должен состояться в день выборов президента. Инал Мамеев отметил, что названия Республика Южная Осетия и государство Алания не могут считаться равнозначными. По его словам, цитата, «в нашем случае равнозначными следовало бы называть Республику Южная Осетия Алания и Южную Осетию». Спикер парламента Анатолий Бибилов напомнил, что в послании президента Республики Южная Осетия народу и парламенту 19 февраля 2016 года Леонид Тибилов высказался за переименование в Республику Южная Осетия Алания. Он подчеркивает, что тогдашняя идея президента вдохновила все общественно-политические силы. Бибилов согласен с идеей возвращения исторического названия Алания.
Оно должно быть связано со всем народом, а не с отдельной его частью. Мы этим подводим наших братьев в Северной Осетии, потому что они остаются вне поля государства Алания. Но сегодня позиция, что мы в южной части Осетии, оно государство Алания, а Северная Осетия, его практически тогда не существует, для меня, как для осетина, это неприемлемо. Если уже идем в плане интеграции двух Осетий, интеграции Южной Осетии в Российскую Федерацию, тогда мы должны понимать, что шаги должны быть соответственно выверены. И в этих выверенных шагах я за то, чтобы Южную Осетию назвать Республика Южная Осетия Алания.
Анатолий Бибилов считает, что обновленное название республики должно быть созвучно с Северной Осетией.
Есть юридический аспект. Он, в принципе, этот вопрос делится на юридический аспект и, скажем так, аспект этноса осетинского. Что касается юридического аспекта, то тут абсолютно непонятно, как можно референдум проводить по указу президента. Как можно одну главу Конституции менять, а остальные главы оставить так, как они есть? То есть, если мы меняем первую главу референдума, то мы же не Конституцию меняем, а одну главу. И у нас получается, что в одной первой главе нашей Конституции будет Республика Южная Осетия, там, государство Алания, а во всех остальных главах оно останется таким, каким он сегодня есть. Тогда логичнее было референдум сделать по изменению Конституции, то есть принять Конституцию в новой редакции.
Позицию парламентского большинства подвергла критике представитель президента в парламенте Мадина Козаева. Мадина Козаева обвинила парламентское большинство в неприятии референдума. Цитата. «Пока против президентской инициативы по Алании на официальном уровне выступили только в США и Грузии. Сейчас в своем неприятии предстоящего референдума к ним фактически присоединилась и Единая Осетия». Конец цитаты. В парламенте такую риторику сочли недопустимой. Анатолий Бибилов и парламентарии из Единой Осетии напомнили представителю президента, что с оружием в руках защищали Южную Осетию от Грузии, и обвинять их в прогрузинских интересах преступно и аморально. Между тем, в Северной Осетии мнения о юго-осетинском референдуме расходятся. Если возвращение названия Алания поддерживают все стороны, то вариант, вынесенный на плебисцит, вызывает разногласия. 28 февраля на заседании Президиума Международной общественной организации Высший совет Осетин будут обсуждать этот вопрос. Как пояснил мне временно исполняющий обязанности председателя Высшего совета Осетин Таймураз Хутиев, первоначально общее мнение сводилось к варианту Республика Южная Осетия Алания.
Государства Алании не бывает. Республика Южная Осетия Алания. Вот откровенно осетины, наш мир познал осетинами. Республика Северная Осетия Алания. Почему?
почему нельзя Южная Осетия, Алания, тоже я, например, значит, предложить окончательно.
Заведующий кафедрой истории Осетии и Кавказоведения Юго-Осинского госуниверситета профессор Юрий Гаглойси подвергает сомнению целесообразность слова «государство» в новом названии республики. По его словам, цитата, «для нас логичнее переименование в республику Южная Осетия, Алания. У нас уже есть прецедент на севере». Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Главная интрига этого этапа абхазской избирательной гонки – зарегистрирует ли ЦИК кандидатом экс-президента республики Александра Анкваба. Разрешилось. Он зарегистрирован. Многие наблюдатели толкуют, что не для того же экс-президент решил вернуться в Абхазию, чтобы стать просто одним из 35 парламентариев. А для чего? – рассуждает Виталий Шари.
18 февраля Александр Золотинскович был зарегистрирован в числе очередных 9 претендентов, представивших в ЦИК все необходимые документы. Любопытно, что те реминисценции, которыми я поделился на «Эхе Кавказа» после сенсационного и одновременно ожидаемого возвращения Анкваба 12 февраля из Москвы, где он прожил почти 3 года после сложения под давлением оппозиции полномочий главы абхазского государства, приходили в голову не только мне. Так я упомянул в своей публикации неделю назад, что, слушая одного из своих собеседников, вспомнил историю возвращения в Париж бежавшего с острова Эльба Наполеона Бонапарта, а уже после этого в абхазском сегменте Фейсбука увидел выложенный в тот же день, но несколькими часами ранее моей публикации, широко известный текст о том, как менялся тон парижской прессы по мере приближения Наполеона к французской столице. Напомню, после того, как 302 года назад, после 300-дневной почетной ссылки на остров Эльба в Средиземном море, Бонапарт высадился на юге Франции с горсткой своих приверженцев, посланные против него полки и дивизии одна за другой стали переходить на его сторону, присягая как своему императору. И вот как тогда популярная парижская газета в течение нескольких дней при одном и том же редакторе освещало продвижение Наполеона по стране до занятия Парижа. Первый заголовок ужасался. Корсиканское чудовище высадилось в бухте Жуан. Второй надрывно кричал: «Людоед идет к Грассу». Третий предупреждал: «Узурпатор вошел в Гренобль». Четвертый бесстрастно заявлял: «Бонапарт занял Лион». Пятый кратко извещал: «Наполеон приближается к Фонтенбло». Наконец, шестой захлебывался от почтительного восторга. «Его императорское величество ожидается сегодня в своем верном Париже». В том, что эту быль, которую во всем мире часто вспоминают в качестве яркой иллюстрации человеческой мимикрии, пользователь выложил сейчас по аналогии с событиями в Абхазии, сомневаться не приходится. Правда, думаю, что он, как и я, понимает всю относительность, хотя и прикольность этой аналогии. И Анквап не Наполеон, и газеты у нас совершенно не будут так перестраиваться, поскольку общество, включая СМИ, давно уже поделилось на анквабистов и антианквабистов, и вряд ли тут что-то может поколебать устоявшиеся взгляды людей. Хотя, разумеется, как и везде, есть у нас часть общества, подверженная быстрым сменам внутриполитических настроений, и часть, склонная к быстрой приспособляемости к новым политическим условиям, то бишь к упомянутой мимикрии. Впрочем, последнему проявляться еще нет оснований, ведь если Анквап и пройдет в парламентарии, то это еще отнюдь не означает смену власти в стране. как и предполагали в абхазских СМИ, из трех округов, где были зарегистрированы инициативные группы по его выдвижению, Александр Золотинскович выбрал номер 18, Гудаутский городской второй. Кроме него, там зарегистрированы еще малоизвестные широкой общественности Дмитрий Мужба, Руслан Гагулия, Алхаз Хагба, Зураб Отарба. В общем, про округ номер 18 все мои знакомые рассуждают как про наиболее комфортный для победы экс-президента уже в первом туре. По словам одного из них, так называемый Замостянский район в Гудауте, где у него особенно много сторонников, теперь даже прозвали Александровкой. Ну, допустим, а дальше что? Многие наблюдатели толкуют сейчас о том, что не для того же экс-президент решил вернуться в Абхазию, чтобы стать просто одним из 35 парламентариев. Да, разумеется, нетрудно предположить, что если вместе с ним пройдет достаточное число оппозиционеров, то он будет претендовать на место спикера. Представляется это, конечно, маловероятным, но если такое произойдет, то по озвученной уже в СМИ версии может быть предпринята попытка импичмента президенту Хаджимба. А кто-то из интернет-форумчан начал рассуждать о возможной попытке превращения Абхазии в парламентскую республику, где Анквап станет премьер-министром. Тут нет возрастных ограничений, тогда как в президенты он имеет возможность баллотировать лишь до конца этого года, когда ему исполнится 65 лет. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете читать, слушать и комментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.